Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. И у нас в гостях замечательный психолог Александр Теслер. Саш, я вашу научную степень не помню, честно сказать.
Зовите меня просто доктор.
Доктор Добрый Теслер, вечер. Да. Так вот, Саш, значит, тут, видите, Дебейки умер, царство ему небесное, 99 лет до последнего дня оперировал. До этого, значит, 104-летний Федор Углов, царство ему небесное, тоже наш русский Дебейки, борец с алкоголем, умер до последнего дня, во всяком случае, был в курсе дел, оперировал до предпоследнего. Что вы можете сказать о механизмах, которые позволяют людям вот в эпоху тотальной уже такой даже юношеской деменции сохранять активность до глубокой старости? Как психологически это можно объяснить?
Я думаю, состоявшиеся люди, они редко поддаются деменции. Дело в том, что профессионал, он очень долго сохраняет свои профессиональные навыки. Я врач в третьем поколении, дедушка факультет при царе еще заканчивал. Угу. И он работал, в общем-то, до... Он умер, ему было за 70 лет, он был ведущим радиологом этой страны, прекрасно работал, все было замечательно. И, в общем, как-то сохранял и ясность ума, и оставался профессионалом, который был на высоте даже в достаточно преклонные годы.
А вот меня интересует в этой связи, сами вы можете назвать какие-то способы такого самосохранения? Это же ведь не только, наверное, физическая форма. Чем надо заниматься? Каким делом? Чтобы, ну, там, я знаю, что дирижеры живут чрезвычайно долго, да?
Ну, надо заниматься своим делом, во-первых, потому что у нас в стране очень многие люди занимаются не своим делом. Актеры режиссируют фильмы, скажем прямо, ветеринары становятся банкирами и так далее. Я понимаю, что времена меняются, но, тем не менее, если человек занимается своим делом, он может себя и реализовать в этом деле. И я думаю, не мне вам рассказывать, как это интересно.
Я думаю, что чрезвычайно увлекательно. Меня просто в этой связи интересует еще вот какая история. У нас уже третью неделю продолжается бурное очень обсуждение, я надеюсь, что вы в нем примете участие. Значит, после смерти покойной Натальи Бехтеревой, царство небесное, тут возник естественный вопрос, в какой степени ее эксперименты последнего времени, как вам кажется, имеют отношение к реальной науке, и то, чем она занималась, она тоже ведь очень долго прожила, и до последнего не была активна, и до какой степени это все шарлатанство. Тут были две точки зрения. Ирина Ермакова говорила, что это очень перспективно, а Тхостов Александр утверждал, что это абсолютная паранаука. Что можете сказать вы?
Ну, я бы не назвал это паранаукой, это действительно наука, но дело в том, что наука, она не всегда абсолютно завязана на каких-то реалиях, на каком-то практическом выходе. Это перспективная наука, наука, она, в общем-то, может быть и долгоиграющей тоже.
Ну, то есть, когда-нибудь мы поймем, что это было, да?
Нет, уже сейчас понятно, что это. Это очень интересно. Единственное, что это неоднозначно, это вызывает массу споров, но как любой научный прорыв вызывает массу споров. Он может оказаться тупиком, он может оказаться изумительным открытием, но, тем не менее, это обязательно нужно делать.
Скажите, пожалуйста, насколько сегодня в России востребованы психологи? Стало ли хорошим тоном, наконец, к ним обращаться, или до сих пор это экзотика для немногих?
Ну, психологи в России востребованы. Ну, во-первых, я врач-психотерапевт. Психолог – это гуманитарная профессия. Но, судя по тому, какое количество психологических факультетов работает сейчас, открыто сейчас в этой стране, очень многие люди как второе, как третье образование получают образование психолога и для того, чтобы разобраться с самим собой, и для того, чтобы, в общем-то, как-то поадекватнее мир оценивать. И сейчас это популярно и быть психологом, и достаточно, мало того, что популярно, это нужно, в общем-то, советоваться с психологами, с коучем, с врачом-психотерапевтом, потому что возникает масса проблем, которые можно перевести в разряд решаемых задач.
Интересно, а вот сами вы как бы могли ответить, вот из вашей личной практики, вам знаком хоть один человек, который с помощью психолога решил бы свои проблемы?
Несомненно. Несомненно, я 35 лет работаю врачом, и по этому поводу у меня очень много таких знакомых, и моих пациентов, и людей, которые обращались к психологам, психотерапевтам, и здесь, и в Соединенных Штатах, масса людей, которые смогли преодолеть свои проблемы и, в общем-то, увидеть под иным углом жизнь свою и оценить поадекватнее.
Тогда я бы, может быть, предложил вам как-то такой, это очень трудный, я понимаю, вопрос, но такую классификацию. Какие внутренние проблемы могут быть решены с помощью психолога, а какие им надо решать только самому, вот, ни в коем случае не обращаясь к людям в вашей практике?
Ну, я думаю, что если человек может решить проблемы сам, он не обращается за помощью. Если человек созрел, если у него есть мотивация, если он понимает, что определенные проблемы, которые, в общем-то, в его жизни присутствуют, мешают ему реализоваться, мешают его жизни, мешают его семейной жизни, воспитанию детей, он обращается за помощью к врачу, к психологу, причем не обязательно к одному и тому же, потому что у каждого психотерапевта, у каждого психолога есть свой контингент пациентов, и нужно найти своего врача, человека, которому ты мог бы довериться, и человека, который действительно тебе принес бы реальную помощь.
Как, по-вашему, как можно отличить своего врача? По каким критериям? Ну, то есть, я понимаю, что до встречи это невозможно, но при встрече, как вы сами советуете определять?
Тут не надо определять, тут или возникает психотерапевтический контакт, или не возникает. Очень редко у меня бывают пациенты, с которыми я чувствую, что я не найду контакта. Я мягко советую им обратиться к моим коллегам, потому что когда не возникает симпатии при первой встрече с пациентом и у пациента с врачом, никакая работа здесь не может быть успешной по одной простой причине. Все-таки психотерапевт, психолог – это очень тонкая материя, и должен быть сформирован контакт, эмоциональный контакт, так называемое психотерапевтическое окно.
Как вы сами могли бы охарактеризовать вот тот пул, который чаще всего обращается к вам? Что это за круг проблем, с которыми люди идут вот конкретно прицельно к Теслеру? По каким делам Теслер считается прямо вот таким специалистом?
Ну, Теслер считается просто врачом, а не специалистом.
Замечательно, доктор.
Но,
да.
С одной стороны, я занимаюсь всем спектром невротических проблем, паническими состояниями, зависимостями от психотерапии, зависимостью от игры, от наркотиков, от алкоголя. А с другой стороны, ко мне приходят абсолютно успешные, гораздо более успешные люди, чем я, проговорить какие-то проблемы, посмотреть с иной стороны, выслушать иную точку зрения. Я никогда не забуду, как беседую лет 5 назад с одной своей приятницей за ужином. Она успешная банкирша. Проговорив ее проблемы с дочерью, она сказала: «Ты мне очень помог, я приняла решение, я покупаю банк». Какой банк? Зачем банк? Но оказалось, что у нее определенным образом выстроилось в голове то, что ей нужно было, и она, в общем, успешно достаточно сделала.
То есть вы говорите вещь вообще практически самоубийственную для профессии. Вы хотите сказать, что иногда человек, рассказывая вам, просто сам решает свою проблему. Вы не помогаете
ничем? Несомненно. Нет, ну почему? Одно то, что кто-то кого-то выслушивает, даже выслушивает, потому что обычно мы любим выслушивать себя.
К сожалению, да, у нас страна людей, которые никого не слушают, кроме себя, это верно. И поэтому, когда они дозваниваются, наконец, простите, что я это говорю, они, как правило, говорят многословно просто потому, что кто-то услышал. Хотя, на самом деле, это меня тоже, в общем, до некоторой степени радует. Это значит, что мы тут воспринимаемся как психотерапевты. Значит, в связи с этим достаточно показательный вопрос от Геннадия. Дорожают ли услуги психотерапевтов вместе со всем остальным?
Несомненно. И чем лучше психотерапевт, точно так же, как чем лучше автомобиль, тем, скажем прямо, он больше успех может вам дать, принести лучший эффект.
Ну, хотя бы
эффект,
коридор
несомненно.
Цен, как вы видите.
А что?
Коридор цен.
Очень сложно называть коридор цен, потому что, в принципе, обычно, если люди приходят, то плата должна быть, как доктор Фрейд говорил, за психотерапию обязательно должна быть плата. Но плата может быть символичной. Это может быть бутылка коньяка, это может быть подписанная книга, это могут быть деньги. Самое ужасное, если психотерапевт вымогает деньги из пациента, если он заведомо привязывает к себе пациента, это неэтично, это непрофессионально.
То есть, если его помощь не нужна, он должен об этом прямо сразу же сказать?
Ну, в общем, не... дело в том, что к любому врачу возникает всегда доверие, может быть, излишнее. Вот почему раньше в Турции не запрещено было носить врачам бороды? Потому что борода вызывала ложное доверие, как трактовалось.
Серьезно?
И врач... Да. И врач, он вызывает такое подсознательное доверие, и врач просто не должен этим пользоваться. И я считаю, что психотерапевты, они должны стоять здесь во главе угла. Они должны подавать пример. И психотерапевт не должен привязывать к себе пациента, и если уже не нужна систематическая работа с психотерапевтом, можно продолжать это при каких-то ситуативных встречах.
Вечный вопрос, значит, кто откровеннее, мужчина или женщина, просто, ну, кто чаще на самом деле обращается?
Не знаю, ко мне обращаются и мужчины, и женщины, и когда они приходят для решения своих проблем, мне абсолютно откровенно.
Ну, я понимаю, что...
Ну, разве что не выдают военную тайну, но с другой стороны...
С этим и не придешь, да? Простите, доктор, у меня военная тайна. Но, тем не менее, что вы сами могли бы... Вот, какие категории населения наиболее закрыты и трудно разговариваемы? Вот кого труднее всего разговаривать? Я знаю, что бизнесмен очень закрыт, потому что любая откровенность выглядит утратой крутизны.
Нет, абсолютно нет. Абсолютно искренние ребята, которые занимаются бизнесом, потому что на меня нет резона производить... Берете? Они сами приходят. Как говорил Дистерман, самовывозом.
Гениально, да? Я очень этому рад, на самом деле, особенно тому, что они не пытаются с вами помериться, да, репутациями
кошелька. А тут не репутации меряются, тут ничем не меряются. С психотерапевтом незачем мериться. Как только я понимаю, что пациент пришел реализовать свои проблемы, а не преодолеть, то есть...
Абсолютно точно понять,
то, да. Абсолютно, то нет никакой работы, в общем-то, и
именно
быть
именно реализовать, может. А не преодолеть. И это да. Очень частая история. К сожалению, о том, как это преодолеть, мы поговорим ровно через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Радио «Сити-ФМ». Все, что происходит в Москве.
Жилье, построенное в Щербинке, для военных. Заявление правительства столицы. На ВВЦ под музыку Аллы Пугачевой открылось шоу танцующих фонтанов. Гитарист легендарной группы Rolling Stones бросил семью ради молодой москвички. 22.15. Столица. В эфире новости, в студии Елена Исатова. Здравствуйте. Первый заммэра Москвы Владимир Ресин назвал провокационным заявление заместителя губернатора Московской области Василия Громова о том, что жилье, построенное в Щербинке для военных, продается как коммерческое. Сегодня в ходе своего традиционного объезда столицы Ресин сказал, что все квартиры переданы военным, а те, которые строятся, также для социальных нужд. Ни один квадратный метр этого жилья не носит коммерческого назначения, сказал чиновник. Он также напомнил, что Москва выиграла все суды, связанные с этим строительством. 20 тысяч водных струй танцуют под музыку в Москве. Водное шоу вот уже второй год подряд проходит на ВВЦ. На этот раз авторов композиции вдохновила сама Алла Пугачева. По ее песням составлена программа открытия. Правда, Примадонна на праздник не приехала, испугалась дождя, но известно, что она принимала личное участие в создании шоу. Водно-музыкальным спектаклем можно будет любоваться все лето. И это зрелище на любой вкус. Днем, как правило, звучит классика. Это Штраус, Чайковский, Верди и Моцарт. А вечером целые программы из новых хитов. Неожиданный поворот в жизни гитариста группы Rolling Stones Ронни Вуда. Музыкант весной познакомился с москвичкой Катей. Вот теперь он покинул семью и живет с русской возлюбленной в своем ирландском поместье. Как сообщает лондонская газета Daily Mail, Вуд встретил 18-летнюю девушку на премьере своего фильма о группе «Да будет свет». Сегодня супруга музыканта, которая прожила с ним в браке 23 года, через прессу призвала его вернуться домой.
Движение в городе.
Пробка на улице Яблочкова по направлению к улице Руставели. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. Сейчас в Москве плюс 21, ветер северо-западный, 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 65%. По прогнозам Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе ночью 14-16, днем до 30, без осадков.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
22.17. Столица. Следующий информационный выпуск в 22.30.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
9.95.11.11. Телефон прямого эфира. У нас в гостях доктор Теслер, Александр Теслер, психолог. Вопросы сразу, вопрос ребром, потому что все, воспользовавшись тем, что пришел психолог, на халяву хотят этим воспользоваться. Вопрос Юлии. Расскажите о генезисе панических состояний. Ну, то есть об их происхождении. По-моему, никто этого не знает. Что мы можем сказать?
Ну, обычно возникает такая связка. У человека бывает симпатоадреналовый криз, если вам что-то Юля это говорит.
И даже человек... мне не говорит, хотя да, панические состояния бывают.
Да, человек испытывает чувство страха, он не может справиться с состоянием, возникает вторичная невротическая фиксация, и человек боится возникновения этого состояния, потому что он не знает, как его преодолеть. Он себе прогнозирует это состояние, получает его в результате, и... Пока он не свяжется с докторами, ему не объяснят, как это преодолевается, он, к сожалению, в панике.
Слушайте, ну можно сказать, что это что-то автоиммунное или вообще, ну что это происходит само, грубо говоря, что без повода чаще всего?
Нет, ну повод должен быть, во-первых, должно зафиксироваться, должно быть какой-то адреналовый
кризис. А, то есть к чему-то привязаться,
да? Да, конечно. Вот и, в общем, 10% людей страдают паническими состояниями, но на сегодняшний...
10? Это огромный процент.
Да, но на сегодняшний день есть масса препаратов, психотерапия, назначение адекватных препаратов, в общем, приводит людей в нормальное состояние, и они, в общем, могут контролировать и свое состояние, они могут летать самолетами, ездить в нашем любимом метро и...
А в метро часто эти штуки, да, бывают?
Ну, часто бывают панические состояния в метро.
Чем это объяснить?
Ну, замкнутое пространство, потом, с одной стороны, ты спускаешься на эскалаторе и боишься возникновения этого состояния, душновато, и ты получаешь это состояние. Когда ты начинаешь чего-то бояться, ты подсознательно прогнозируешь.
Это получаешь, да,
и получаешь.
Да. Поганая история. Слушайте, а вот у меня, например, всегда при любом волнении во рту пересыхает. Что делать? Или это нормально?
Водички испить.
А чай, это, чай, ну, это нормальная вещь вообще?
Ну, почему и нет?
Спасибо, утешили. Ну, раз уж врач пришел, почему не попытаться решить личные проблемы за государственный счет? Можно ли действительно вот эти вещи исцелить каким-то образом разговором с вами без медикаментов? Потому что, понимаете, все очень боятся медикаментов, они...
Ну, это реклама фирм, которые производят пищевые добавки, таблетки. Вредно, а вот БАТ это замечательно. Вот, а таблетки это просто лекарственная форма лекарства, скажем прямо, которые лечат. Ну, несомненно, ну, можно и в беседе, если недалеко зашедший случай панического состояния, конечно, можно...
Скорректировать разговором. Да?
Можно просто объяснить человеку, чего он боится, почему это происходит, потому что самое страшное, это неизвестность, невозможность справиться с ситуацией. Невозможность контролировать себя в какой-то ситуации. И когда человек узнает, как можно справиться с паническим состоянием, он перестает бояться возникновения панического состояния.
Вопрос девушки, подписавшейся Венерой, не знаю, что это означает, никнейм такой или действительно имя. Давно и прочно чувствую себя несчастной, норма ли это?
Это точно не
для мыслящего человека норма. Извините.
Нет, ну, я не знаю, с одной стороны, быть Венерой и чувствовать себя несчастной, а с третьей стороны, быть мыслящим человеком, по-моему, слишком много.
Нет, ну, а что тогда делать? Это о чем свидетельствует, если человек чувствует себя несчастным?
Ну, есть люди, которые вкушают в восторге от того, когда им плохо. А есть люди, для которых это состояние не свойственно. И по этому поводу они обращаются. Может быть, это просто депрессия. Может быть, это просто... А бывают люди-неудачники, которым проще сваливать все на какие-то...
На депрессию, да.
Вроде бы.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, это излечивается даже без медикаментов. Тут иногда выговоришься и уже значительно лучше.
Ну, всегда вы говорите приветственно.
Владислав, пожалуйста, да. Алло.
Алло, здравствуйте.
Привет.
Меня зовут Влад, Саша. Может быть, ты помнишь, Влад и Пручи. Очень рад слышать.
Да-да, это тот самый, у которого розовый кадиллак Элвиса Пресли, и точно такой же стоит в музее Элвиса в Мемфисе, да?
Да, только не розовый, а красный. Это же почему-то хочешь назвать розовым. Но
я дальтоник.
Слушайте, как интересно, это клиенты звонят, что ли, постоянно?
Нет.
Да, ну так что же,
просто дозвонился.
Ваш вопрос.
Просто я, ну мы как бы с Сашей знакомы немножко, и вот...
Вопрос давайте.
Поприветствовать, да, его. Ну, вопрос такой. Саша, насколько я знаю, Саша занимается также сексуальными проблемами, там, семейными какими-то вещами, наверное, да, Саша, правильно?
Несомненно. Всеми семейными, кроме своих собственных.
Да. Вот, и вот вопрос такой. Как решить проблему? Муж с женой хотят разнообразить свою сексуальную жизнь и, ну, пригласить кого-то там, либо мужчину, либо женщину, либо такую же пару.
Свингеры. Вот.
Ну, скажем так, да. Как преодолеть вот ревность, например, супруга очень почему-то плохо воспринимает
мой вам совет, не надо этого делать.
Нет, ну на самом деле, что такое свингерство? Люди, которые ревнуют супруга, им проще, в общем-то, погасить свою тревогу, смотреть на это, контролировать эту ситуацию, чем отпускать супруга на 15 минут за пивом.
Вот как?
Конечно. Обычно свингеры – это очень ревнивые люди, которые склоняют или мужей, или жен для, скажем, прямо такого легкого управляемого промискуитета для того, чтобы все было на глазах, и они знали, что они ситуацию контролируют, и свою тревогу, в общем, этим как-то стараются погасить.
Вот тут очень хороший вопрос. На самом деле, значит, бурно обсуждается кончина Анатолия Приставкина, царство небесное, соответственно, комиссии по помилованию. Вот один из авторов пишет. Сострадание к преступникам проявляется у двух видов людей. Те, кто сам в свое время преступил закон, и те, кто подсознательно боится преступников и, выражая им сочувствие, хочет их таким образом задобрить. Все остальные мифы о милосердии – сладкая ложь. Что вот вы можете сказать по этому? Я просто цитирую из письма, которое мне пришло.
Да, ну, я думаю, что сострадание – это вообще нормальное человеческое состояние. Свойство, если человеку не свойственно сострадание, сложно считать себя человеком. Приставкин замечательный человек, но я думаю, что святое место пусто не бывает. Есть много замечательных людей, которые этим делом могут заниматься, даже в нашей стране. Тем не менее, помилование ведь это не поиск правды, это, в общем, облегчение участи человека, какого-то совершившего тяжелое преступление, с одной стороны, но... Это все очень неоднозначно. А сострадание, мне сложно говорить о сострадании. Мне как человеку сострадание присуще, но обычно я как врач вижу, что нужно человеку не сострадать, не жалеть, а помочь ему решить его проблемы.
Совершенно верно. Но для этого надо сначала оценить его, что надо понять, что он тоже человек. Понимаете, вот это самое главное.
Нет, то априори ко мне, человек ко мне приходит за помощью, я не могу ему отказать в помощи.
Замечательный вопрос Татьяны. Может ли психолог вылечить депрессию или для этого нужен психотерапевт? Ну, подразумевается клиницист.
Нет, что я могу сказать? Депрессия – это заболевание, это нарушение обмена серотонина в коре головного мозга, есть такой нейромедиатор. И для лечения депрессии нужны определенные препараты, антидепрессанты. Несомненно, психотерапия и психолога, и психотерапевта – это необходимая вещь для лечения депрессии. Но если это действительно депрессия, то
без
просто...
Без химии никуда.
Это не химия, это лечение. Есть препараты биологические, которые лечат депрессию. Не обязательно это химия. Но это необходимо.
Понимаете, проблема ведь на самом деле в одном. Большинство антидепрессантов надо пить курсами. А снять состояние надо иногда немедленно. Вот что здесь делать? Но
это... Снимает не состояние депрессии, снимает стресс. Для этого есть определенные препараты, называются транквилизаторы. Это препараты, снимающие стресс. Кто-то, для кого-то транквилизатор алкоголь, для кого-то музыка, для кого-то лекарство, для кого-то смена картинки, смена обстановки. Каждый... по-своему борется со стрессом. Главное, чтобы этот механизм был успешен, чтобы он срабатывал тогда, когда он должен сработать.
Прелестное лаконичное письмо от Михаила. Доктор Теслер, существует ли душа? А существует ли любовь, спрашивают пожарные. Да?
Нет, но душа существует, так как я специалист по душевным больным, иначе я сидел бы без работы.
Что вы вкладываете в это понятие?
Ну, вы знаете, в общем, как говорил Петр Борисович Ганушкин, покойный, что невротики строят воздушные замки, шизофреники в них живут, а врачи-психиатры собирают квартирную плату.
Да-да, замечательно.
Да, и по этому поводу, ну, что значит душа? Душа – это условное понятие, но действительно нарушение душевного покоя, нарушение душевного здоровья – это как раз моя епархия.
Но как вы полагаете, до какой степени она, ну не могу сказать материально, но до какой степени она бессмертна? Потому что вам, наверное, как профессионалу это видней.
Я никогда не сталкивался с бессмертными душевнобольными, так что мне сложно, в общем, на какие-то философские глобальные темы говорить.
Для себя не отвечаете.
Я по другой части.
Но сами для себя вы как-то решаете его?
Я, честно говоря, меня по ночам мучают не эти проблемы.
А какие, например?
Бензин? Бессонница, радикулит, стариковские, нормальные, счастливец. Суставы болят, подагры.
Счастливец, да, Паша, пожалуйста.
Вы живете до моих лет, Дмитрий. Ну.
Да нет, Бог даст, обойдется. По-моему, как раз вот способность...
Обойдется, не доживете?
Нет, нет, я же не буду мучиться радикулитом. Наташа, пожалуйста, да.
Алло, добрый вечер.
Привет.
Добрый вечер. Александр, скажите, пожалуйста, извините, я не знаю вашего отчества.
Саша, все свои.
После отбоя просто Саша.
Но... Могли бы вы помочь человеку, если депрессия связана, ну, отчасти с неврологией, но в большей степени с вопросами социальной неустроенности?
О, это надо
несомненно
делать революцию, мне кажется.
Несомненно, но дело в том, что это не только социальная неустроенность, это, скажу прямо, это твоя реакция на окружающий мир. Значит, ты неправильно адаптируешься к окружающему миру, потому что... Жизнь, она как-то помимо нас проистекает, а наше дело или адаптироваться к ней, или, в общем-то, оставаться в плену своих старых заблуждений и обижаться на весь мир, потому что у нас что-то не сложилось. Я все-таки думаю, что социальные факторы, они преодолимы.
Я хочу сказать вам, Наташа, что можно чем утешаться, что сейчас абсолютное большинство населения России испытывает сильный дискомфорт из-за социальной неустроенности. Потому что рабочая сила вся, значит, она должна быть молодой. Все, кто после 40 в зоне риска, если только нет такого профессии, где вы абсолютно незаменимы. В общем, плохо всем, и это может вас действительно очень сильно утешить, потому что, несмотря на все победные реляции, наше общество – это общество без каких-либо социальных гарантий, поэтому ваше состояние – это норма, а не депрессия. Так вот мне кажется.
Ну, я бы сказал, не без социальных гарантий. Все равно Россия – это изумительная страна, здесь нет завтрашнего дня. Здесь нужно получать драйв от того, что ты живешь сегодня. И если ты планируешь что-то на завтра, и у тебя не получается, значит, надо просто изменить взгляд на эту жизнь. Как говорил один мудрый человек, что, конечно, жизнь, она бессмысленна, но мы-то уже здесь.
Жизнь бессмысленна, но мы вольны придать смысл всегда. Вот это
по-толстовски. Причем свой смысл.
Причем свой персональный, и он, как правило, да, изобрести собственный велосипед, и на нем ехать. Он, как правило, оказывается универсальным. Мы через 3 минуты продолжим эту бурную дискуссию.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Профессионалы знают тайны ресторанной жизни Москвы, но хранят молчание. Зато у дилетанта есть энергия, аппетит и желание приобщиться к прекрасному.
Сколько же лет все-таки нужно учиться пользоваться щипцами для омар?
Программа «Московский общепит». Ресторанная критика столицы понятным языком. Завтра в 15:00 на радио City FM. Радио City FM. Все, что происходит в Москве.
Банк данных для приемных родителей создан в Подмосковье. Материалы можно найти в интернете. На реконструкцию трассы Москва-Челябинск из федерального бюджета выделено 38 миллиардов. Традиционная субботняя церемония развода караулов в Кремле сегодня не состоялась. 22:30 в городе. У микрофона Станислав Соколов. В эфире новости. Уникальный видеобанк данных для приемных родителей создан в Подмосковье. Материалы можно найти и в местных органах опеки, и в интернете. О каждом ребенке почти вся информация, давать которую позволяет закон. Что умеет, как учится, чем болеет, о чем мечтает. Выбрать родители могут заочно. В Подмосковье 16 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поиск новой семьи для них процесс долгий и трудный. По мнению губернатора Бориса Громова, задача государства максимально облегчить жизнь для приемных пап и мам. На реконструкцию трассы Москва-Челябинск из федерального бюджета выделено 38 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщил министр транспорта Игорь Левитин. До 2015 года трасса М5 будет приведена в нормальное состояние. Ожидается расширение дорог до 4 полос. Трасса строилась в 60-е и 70-е годы и сейчас требует существенной модернизации. Церемония развода пеших и конных караулов президентского полка, который проходит в Кремле каждую субботу в теплое время года, сегодня не состоялась. О причине не сообщается. За первой в этом году церемонии, которая прошла 19 апреля, наблюдали 1500 туристов. Церемония включает в себя плацпарад и вынос регалий. Рота почетного караула кремлевского полка демонстрирует строевые приемы с оружием, а кавалеристы — так называемую конную карусель. Во время парада звучат военные марши в исполнении президентского оркестра. Фильм Алексея Учителя «Пленный», участвующий в основном конкурсе кинофестиваля в Чешских Карловых Варах, завоевал приз за лучшую режиссуру, сообщил РИА Новости по телефону источник российской делегации. Режиссер снял этот фильм по рассказу писателя Владимира Маканина «Кавказский пленный». Авторами сценария выступили и Маканин, и Учитель. По замыслу авторов, фильм должен откровенно рассказать о чеченской войне.
Движение в городе.
Пробка сейчас на улице Яблочкова по направлению к улице Руставели. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. +19.5 в Москве, переменная облачность, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Относительная влажность воздуха 75%, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. По прогнозу синоптиков, завтра в столице ожидается переменная облачность, без осадков и до +29.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Столица 22:33. Следующий информационный выпуск в 22:45.
Сити шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
9-9-5-11-11, телефон прямого эфира. У нас в гостях доктор Теслер, Александр Теслер, психолог замечательный. Вопрос, который задали три уже человека, потому что вы с самого начала упомянули, что занимаетесь игроманией. Но наиболее радикальная, конечно, формулировка у Максима. Ему так и положено быть максималистом. Излечима ли игромания? Дело в том, что он излагает довольно страшную историю. Там у него действительно сын ворует из дома, уносит, потом клянется, что этого больше не будет, ну и так далее. Ну, вы знаете, как это бывает.
Ну, во-первых, конечно, государство должно вынести игровые автоматы куда-нибудь туда, где школьники бывать не могут. Это первое, как во всем цивилизованном мире. А родителям я могу посоветовать просто переводить деньги на карточку, чтобы ребенок просто не имел доступа к деньгам.
Я согласен. А вот, тем не менее, что вы могли бы сказать о способах ее излечения? Верно ли, что, так сказать, такого аддикта, да, который вот подсел на игру, надо просто аддиктировать на что-нибудь другое, пересадить?
Ну, очень часто ведь бывает, когда человек, например, слезает с наркотиков, он запивает, слезает с алкоголя, он начинает играть. В общем-то, это примерно одного плана биохимические нарушения в коре головного мозга, нарушения в обмене такого есть нейромедиатора дофамина. Ну, есть определенная психотерапия, есть и лекарства, есть, которые, в общем-то, каким-то образом стабилизируют. Да, это сложно, но это нужно, к сожалению. Но все-таки, если государство будет давать возможность людям, мягко говоря, в общем-то, безнравственным, оббирать детишек, школьников, это всегда будет... У ребенка незрелая психика, считает, что то, что он у родителей взял деньги, это ладно, но он выиграет послезавтра, и все восполнит, и родителям дом купит, Мерседес, все нормально. У ребенка мотивация нормальная, спокойная какая-то.
Да, нет, но дело в том, что, понимаете, это же все-таки свидетельство не только об изменениях в какой-то там, да, коре головного мозга, которую, сами понимаете, в домашних условиях не починишь, но это говорит еще и о том, что ему делать нечего до некоторой степени, нет?
Ну, дети, которым есть чем заниматься, я помню, меня в детстве мучили инструментом, там, роялем. Мне до сих пор в кошмарах снятся этюды Черни.
Да, чуть не стал игроманом с горя, да, я понимаю.
Нет, у меня было действительно вырваться в Адовору еще, поиграть в карты, там, вообще выкурить Беломорину папину украденную. Это был глоток свободы был. Но, честно говоря, это нечасто происходило, потому что я был все время чем-то занят. Это был спорт, это была музыка. Вы были достаточно интересные педагоги в школе, которые могли заинтересовать.
У нас еще Олег прозвонился. Да, Олег, пожалуйста.
Добрый вечер.
Привет.
Хотел узнать мнение Александра по поводу эриксоновской гипнотерапии и полностном подходе Эриксона к терапии в целом. Спасибо.
Ну, в принципе, Милтон Эриксон, он освободил старый архаичный гипноз от излишних каких-то вещей, там, от паса всевозможных. Потому что гипноз, он по-разному назывался магнетизм, ну, разные бывали методики гипноза, разные века по-разному. Да. На самом деле, это введение в состояние транса, это внушение на фоне транса. В свое время доктор Фрейд, или уж как культурные люди будем говорить, доктор Фройд, он отказался от гипноза для того, и он дал миру психоанализ, блестящую методику. Но, тем не менее, гипноз тоже сейчас активно используется. А эриксоновский гипноз, он на сегодняшний день, в общем, самый оптимальный, он современный, он понятен, это введение в транс, это все понятно, это все ясно, ничего в этом мистического нет. А его отношение к терапии — потрясающая история. Милтон Эриксон был инвалидом, он колясочник. Кто-то из профессоров университетских зашел в кабинет и сказал: боже мой, у вас нет психотерапевтической атмосферы, какая-то разнокалиберная мебель, нет бы приглушенная музыка, правильные кресла. Он говорит: а зачем, здесь же есть я. Вот все его отношение к терапии.
Да. Вопрос Геннадия. С какого возраста можно посещать психотерапевта? Ген, да я думаю, что вот уже это абсолютно...
Я много лет консультировал в Филатовской больнице в консультативном
То
центре.
То есть и детей даже,
и детишек, да? Хотя в основном приходилось консультировать родителей, дедушек и бабушек, потому что 90% детей, которых приводили, это были проблемы.
Искупают чужие проблемы, разумеется.
Ну, в общем, даже излишняя тревожность...
Юлия интересуется, у другая уже, судя по адресу, можно ли считать патологии и чрезмерную застенчивость. Ну, чтобы в каких формах
если
это проявить?
Если чрезмерную, то можно, если не чрезмерную, а удобную застенчивость, это замечательно. Ну, это наоборот, это больше, чем норма, это очень удобно.
А другой вопрос, как это бороться с этим, понимаете? Я думаю, что такого медикамента нет, кроме C2H5.
Да, я считаю, что самим собой бороться совершенно бессмысленное и глупое занятие. Нужно себя понять, полюбить и понять, что тебе мешает, и самому или с помощью умных или хотя бы профессиональных людей преодолеть это.
А вообще, мне кажется, что застенчивость — это не так уж и плохо, по большому счету. Потому что сегодня, когда беззастенчивость так тотальна...
Я не знаю, мне в кармическом гороскопе написали, что моя основная черта — это природная застенчивость. Я полностью с этим солидарен.
Ну вот, пожалуй, что это и у меня было бы, но я как-то научился ее преодолевать. Ну и знаете почему? Вот я могу, Юль, вам дать такой совет. Не надо думать, что подавляющее большинство людей хотят вам худо. На самом деле большинство людей, по крайней мере здоровых, они все-таки доброжелательны. Да? А вот агрессия, это уже от меня вопрос, агрессия, по-моему, может считаться признаком сильного психического неблагополучия.
Зачастую агрессия — это способ психологической защиты. На самом деле ведь незачем бояться людей, люди сами друг друга боятся. Нужно дать возможность человеку почувствовать, что ты ему не опасен. И тогда возникает замечательный эмоциональный какой-то интеллектуальный контакт. Так что застенчивость, ну, постарайтесь понять других людей. Поймите, что другие люди тоже застенчивы, и от застенчивости бывают агрессивны, кстати.
Значит, Борис, довольно дикое письмо, я, значит, и поэтому целиком не зачитываю, да, там вы можете меня считать сумасшедшим, но за мной следят, я это знаю совершенно точно, там мне все говорят, что это паранойя, но это я знаю, возможен ли какой-то психотерапевт, который может с этой ситуацией помочь. Понимаете, вопрос, так сказать, если вы уверены, что за вами следят, и знаете, что есть кому следить, то я боюсь, что вам нужен не психотерапевт, а другой специалист, который бы вам помог.
Адвокат, я бы.
Адвокат, да, но насколько реальна эта ситуация? Ну, вы знаете, да, классическую формулу? Если у вас параноид, не значит, что за вами не следят. Но, тем не менее, в общем, что бы вы сказали?
Ну, что я могу сказать? Конечно, было бы неплохо проговорить эти вещи с врачом, потому что есть определенные моменты, которые дают возможность сделать врачу заключение или действительно объективно человек...
Что все не очень хорошо, да.
Все не очень хорошо. Или все-таки это может быть некоторые сверхценные такие умозаключения по поводу того, что за тобой наблюдают.
А вот, так сказать, хороший, по-моему, вопрос, к которому я от души присоединяюсь. Лидия, что плодотворнее, завышенная или заниженная самооценка? Я уверен, что завышенная.
Я тоже говорю, завышенная самооценка помогает поднимать собственную планку. Заниженная – это ужасно. Это, в первую очередь, категорическое неуважение к самому себе.
Ну, понимаете как, она может быть и признаком скромности, смиренности, адекватности, но когда вы что-то делаете, вы должны быть убеждены, что это гениально. По-моему, вот у меня такое ощущение.
Несомненно, мало того, что вы должны прогнозировать только успех, и только в этом случае вы получите успех.
В свое время Акуджава замечательно сказал, что вот высший талант заключается в том, чтобы во время делания тела считать себя гением, но быстро переводить себя в другой регистр, когда оно закончено. Вот это самая большая сложность, потому что этот переключатель работает не у всех. Но, тем не менее, если вы научились этому балансу, то тогда все в вашей жизни будет совершенно превосходно. Значит, Елена, какой срок оптимален для брака, после какого неизбежно наступает кризис семейной жизни? Вам таких цифр?
Я считаю, считается, что кризис на 7-8 году брака наступает, но на самом деле я думаю, что это не совсем резонно, потому что что такое брак? Если люди понимают друг друга, если переживают друг друга, если помогают друг другу, то сложно, в общем-то, вот такого уж радикального кризиса ждать. А когда людей особенно ничего не связывает, тут и кризис не нужен.
Кризис является перманентной ситуацией, да, как говорит Светенков, самый устойчивый.
Да-да-да, как говорил один ваш коллега, люди, я любил вас, будьте бдительны.
Будьте бдительны, совершенно справедливо. Вот тут Галина в пространном письме рассказывает историю, что 12 лет живет с мужем, а в последнее время интима нет никакого. Муж, значит, откровенно признался, что продолжает ее очень любить, но никакого абсолютно желания к ней не испытывает. Она боится, либо кто-то завелся, либо такое положение вещей нормально. Сразу предупреждает, что имя изменено. Галя, я бы догадался. Но тем не менее...
Нет, ну, кстати, достаточно, я бы не сказал, что часто, но встречается, что, как говорит одна замечательная актриса Нана Кикнадзе, когда много лет живешь с любимым человеком, он становится такой родной, разве можно это делать с родным человеком?
С родным трудно, да, справедливо. Ну, то есть никакой патологии в этом нет?
Ну, конечно, это не улучшает семейные отношения, но некоторые мужчины относятся к женам как, отцовские мотивы. Нет, как отцовские мотивы, и тоже, в общем, это в сексе не всегда помогает. Ну, значит, это так. Или вы принимаете это, или вы не принимаете. Но все время конфликтовать тупо по этому поводу, это только ломать собственные брови.
Значит, ну, тоже длинное довольное письмо от Ирины, которая говорит, что страдает очень сильно дочь от растерянности, рассеянности, чрезвычайно много забывает. Лечится ли это, или надо просто наказывать?
Ну, наказывать. Ну, наказывать, конечно, никого не помешает, но какой смысл от
хорошие слова, золотые ваши слова, Саша. Просто...
Да. Нужно просто проконсультировать у психолога, протестировать и понять, каким
моментом... А есть тесты на это дело, да?
Конечно, есть масса психологических тестов на внимание, на сосредоточение, на волевые, посмотреть, насколько снижены волевые механизмы. И я думаю, это просто как арифметическая задача может решиться.
Скажите, пожалуйста, а воля – это вообще вещь, которая индуцируется, которую можно как-то, ну, вызвать, да? Или это штука, которая либо есть, либо нет? Рожденное качество, рожденное свойство.
Ну, я не знаю, там, воля... Ну, в общем, есть психиатрическое понятие воли, это немножко не то, что там, но есть пока там покой и воля.
А это что это, другое. Объясните, что это такое?
Ну, это один из интеллектуальных механизмов.
Интеллектуальных,
да? Волевые импульсы, когда при некоторых душевных заболеваниях, там, при дефекте эмоционального, волевые механизмы снижены, и человек как-то замыкается в себе, он не контактирует с окружающим миром, у него нет мотивации как-то преуспеть, реализовать себя в обществе. Ну, в принципе, это патология. А когда у человека зачастую, как он говорит, слабая воля, может быть, он просто боится что-то делать и оправдывает это волевыми механизмами. Потому что у любого нормального человека, в общем, волевые механизмы, так душевно здорового, они присутствуют. Просто нужна мотивация, чтобы их включить.
Мы вернемся к этому разговору весьма увлекательному ровно через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити ФМ». Радио «Сити ФМ». Все, что происходит в Москве.
Этим летом в российскую столицу стали чаще приезжать жители Эстонии. Ритуал готовится запустить в Москве систему общественного опекунства над могилами. Певица Нелли Фуртадо заставила ждать московских поклонников ее таланта. 22.45, столица, в эфире новости, в студии Елена Исатова. Здравствуйте. Москву стали чаще посещать жители Эстонии. Это связано, в частности, с отменой визового режима между странами для эстонцев, у которых так называемые серые паспорта. Пограничники говорят, что поток пассажиров на эстонско-российской границе увеличился на треть. В основном люди едут в Москву и Петербург. В среднем из Эстонии в Россию ежедневно приезжают 9 тысяч человек, что на 1000 больше, чем в прошлом году. По последним данным, в этой прибалтийской стране живут более 100 тысяч обладателей серых паспортов. Система общественного опекунства над могилами заработает в столице в октябре. Об этом сообщил глава предприятия «Ритуал» Алексей Сулоев. По его словам, это круглогодичный уход за могилой известного человека, если живых родственников у него уже не осталось. Все заботы берут на себя организации. К примеру, за могилой Люсьена Оливье, создателя известного салата, готовы ухаживать несколько кулинарных училищ, и будет решаться вопрос, под чью ответственность ее передать. Сулоев также уточнил, что организация может ухаживать за могилой как самостоятельно, так и заказав соответствующую услугу на кладбище. Все это будет узаконено и иметь юридический статус, уточнил глава «Ритуала». Московские поклонники Нелли Фуртадо пока не дождались своего кумира в столице. Певица должна была прилететь сегодня в час дня, но по метеоусловиям ее рейс задержан и остается ждать звезду только в час ночи. Концерт Нелли Фуртадо намечен на завтра в Олимпийском. В шоу должны были быть несколько дуэтных номеров с Димой Биланом. Правда, теперь это под вопросом, потому что совместную репетицию придется отменить.
Движение в городе.
Пробка на улице Яблочкова по направлению к улице Руставели. Сейчас в Москве плюс 21, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 65%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе ночью 14-16, днем до 30 без осадков.
Радио «Сити ФМ». Все, что происходит в Москве.
22.47. Столица. Следующий информационный выпуск в 23 часа.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Александр Теслер, доктор. Да? Значит, вопрос замечательный от Наташи. Доктор, когда я сильно нервничаю, все время что-то ем, что мне делать? Ну, что тут вам делать-то, Наташа? Не нервничать? А, по-моему, ничего страшного, по-моему, нормально. Нет, что вы
скажете? Но если это не отражается на весе, если это не вызывает нареканий окружающих и чувство вины, то приятного аппетита. Ну, можно не сильно нервничать, если вам это мешает.
Нет, дело просто в том, что является ли такая реакция нормальной, грубо говоря. Или...
Ну, кто-то не ест, кто-то ест. У каждого свое состояние стресса, в принципе. И еда зачастую, она успокаивает, поступает глюкоза. Потом человек может нервничать, когда у него снижен уровень сахара в крови, глюкозы. И еда, она позволяет восполнить... Точно быстро, так же, как да. И многие люди, зависимые от алкоголя, на самом деле пьют алкоголь вовсе не потому, что им так уж хочется именно алкоголя, а потому, что им нужно повысить уровень глюкозы в крови, и по этому поводу они, у них протоптана дорожка, они пьют пиво. А на самом деле можно выпить стакан горячего сладкого чая, и, в общем, ты ликвидируешь это состояние гипогликемическое.
Значит, Александра интересуется. Дело в том, что тоже длинная история. Муж патологически ей изменяет. Ей кажется, что патологически. Не может пропустить ни одной юбки. И за долгие годы жизни она предупреждает наше возражение. И за долгие годы жизни с ним уже, значит, это продолжается 7 лет. Ей кажется, что это очень долго. Она уверяет, что это... действительно патология. Это никоим образом нельзя назвать просто обычным бабничеством, потому что это вот там она предполагает, что может быть это у него заниженная самооценка, что, ну, в общем, короче, что делать? Или это не патология вообще?
Ну, что если...
Если мы скажем, что не патология, она не поверит.
Если это человека дезадаптирует как-то, то это патология. Если его это устраивает, а вам дает повод для упреков и, скажем, прямо выстраивание его чувства вины в правильный...
для вас это, да-да-да-да.
То если для вас это инструмент влияния, в общем-то, его промискуитетный характер, мягко говоря, а может, просто нравится ему это дело?
Не, ну, то есть вы хотите сказать, что чаще всего это для женщины является дополнительным аргументом в пользу того, что ты чудовище, да?
Вообще ревность – это очень удобная штука. Человек вынужден оправдываться на ровном месте, хотя, честно говоря...
Ни в чем не виноват.
Хотя ничем не виноват. А если и так уж не нравится, что муж ей изменяет, но есть два варианта – или разойтись, или кастрировать, в общем-то.
Лучше разойтись, мне кажется.
Кому?
Обоим лучше, потому что это чревато для обеих сторон, серьезно.
Ну, не так радикально, во всяком случае.
Нет, мне кажется, что вообще надо просто как-то, понимаете, здесь же, так сказать, грань патологии, она чрезвычайно тонка, я бы вообще понятие нормы в психиатрии, пожалуй, упразднил, поэтому все-таки...
Что такое? Есть границы нормы. Есть границы нормы, то есть определенные черты характера, которые, в общем, человека устраивают, но в какой-то ситуации, если они перехлёстывают за границы адаптации, это есть граница нормы. То есть... Человек агрессивный может попасть в историю, там, какая-нибудь проблема с законом может возникнуть, членовредительства,
да.
Да, вообще, кстати, да.
Да, вот тут, значит, замечательно, тут Марина, постоянная наша слушательница, интересуется там, ну, у нее ситуация, когда ее возлюбленный живет с женой, которую не любит, и без секса, mm-hmm. без всего, что заставляет его это сделать, и mm-hmm. можно ли что-то в этом смысле изменить? Что его вот скотину такую заставляет, интересуется?
Ну, почему скотину? Он порядочный человек, он живет с женой, пред которой есть определенные обязательства. Может быть, она болеет, может быть, он и обещал жить с ней, в общем-то, навсегда и умереть в один и тот же
Нет,
день.
Нет, я думаю, что здесь имеется в виду, что она здорова. Если была больная, то тогда все понятно. Но
ну, Марине это не нравится.
Может, не нравится абсолютно.
А молодого человека, может быть, это определенным образом устраивает, да. Очень часто на девушки там юноши, у которых есть дружба не в семье, рассказывают, что они абсолютно не ведут сексуальную жизнь с своими супругами, но это не всегда искренне, я бы думаю. Но они так успокаивают любимых людей, им приятно. А как следствие, почему же ты живешь с нелюбимым человеком, ты с ней не живешь супружеской жизнью, вас связывает непонятно что, а зачастую понятно, что связывает семья.
Странный вопрос от Алексея. Как бы вы определили возраст психологической зрелости? Ну, грубо говоря, с какого возраста можно называть там человека, да?
Ну,
это индивидуальная штука.
С того возраста, когда человек начинает нести ответственность за свои поступки, за принятые решения.
Хороший вопрос от Галины, да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый.
У меня брат изменяет жене почти 3 года. Женщина, я в курсе дела, ну так получается, мы дружим очень. Мучается ужасно. Виноват тебя страшно, мне стыдно ей в глаза смотреть. Ну не смотри, я не знаю, что с ним делать. И делает все равно ж.
Все равно ж.
Все равно ж.
Ну, может быть, оставить эти проблемы, в общем-то, вашему брату и его жене, и категорическим образом в эти проблемы не входить, не назначать ни правых, ни виноватых, и просто вообще закрыть для себя эту тему.
Потому что... Знаем мы вашего брата. Это...
Ой, нашего брата.
Нашего брата, да. Жуткое дело. Но я, естественно, вас не могу не спросить о том, а вот, ну, хорошо, вот есть ситуация, да, есть тяжелая такая влюбленность, а брак при этом уже существует многие годы. Ничего не поделаешь. Эта ситуация самая распространенная во всей мировой литературе. Следует ли давить это в себе или дать волю этому соблазну, или дождаться там, ну, и так далее.
Ваш совет. Я не вижу здесь соблазна, здесь трагедия. Человек разрывается, бывает, что человека связывает с женой другие отношения, чем с барышней, но, тем не менее, в общем, нужно сделать так, чтобы не причинять боль близким людям, постараться, если ты не можешь принять решение, то постараться как-то ситуацию привести, ну, в максимальное равновесие.
Дело в том, что, понимаете, здесь вот тот самый случай, когда, по-моему, любое решение хуже, нет? Оно достаточно катастрофично.
Я своим пациентам рекомендую не принимать радикальных решений.
Очень хорошая история, я вот здесь совершенно с вами согласен. Ну и вопрос Николая достаточно интересный. Неожиданно мне категорически разонравилась моя работа, я не знаю, что... Ну, долго рассказывает, как именно, как плохо стало, когда выходит на нее, да? Значит, сменить профессию боится, потому что боится невостребованности. Поправима ли эта ситуация с помощью психоанализа, или я просто взбесился с жиру, честно добавляет Николай.
Если вам мало нравится работа, у вас не хватит просто денег на психоанализ, потому что это ежедневное...
Ежедневное?
Ежедневное, это 5-6 дней в неделю по сессии 40-45 минут на протяжении 2-3 лет. Я думаю, что психоанализ здесь ничего не даст. Но нужно понять, что любая работа имеет 3 аспекта. Удовольствие, перспективы и деньги. И если что-то вам мешает, ну, проанализируйте, что для вас важнее. Не нравится работа, да, ну, значит, нужно набраться смелости, поменять работу, поменять специальность. Я думаю, что если вам не 45, не 55, то, в общем, нечего бояться.
Я, в общем, с этим согласен, только есть одна разница. Понимаете, скорее всего, мне кажется, вы просто давно не отдыхали. Вот это действительно такая вещь серьезная. Вот
Простите, Дима, это да. Вы мне?
Нет, нет.
Николай,
я тоже давно не отдыхал, но я как раз от этого не парюсь. Но, видите, у меня вот другая проблема. Мне, поскольку деньги даются достаточно тяжело, и даже и в эфире сидеть, как вы понимаете, не пряник, особенно по 3 часа подряд, да еще по выходным, я начал в себе замечать совершенно патологическую жадность. Вот можете ли вы мне что-то, так сказать, в этом смысле посоветовать? Это совершенно действительно вот искренне вам говорю, как на духу. Мне стало тяжело тратить деньги, мне не хочется этого делать.
Не тратьте, вы говорите.
Нет, я понимаю, но надо же что-то покупать там, да, там, ну вы понимаете, что скупость – это дурная черта, с этим надо бороться, это редуцирует жизнь. Это лечится или это нормально?
Ну, может быть, это бережливость. Это с какой стороны посмотреть? Вот самое главное, у вас возникают очень большие проблемы в семье с вашей бережливостью. Потому что проблемы с самим собой всегда можно преодолеть.
Ну, детям мне трудно, в общем, отказывать. Я им стараюсь не отказывать, когда они просят денег. Но мне это дается нелегко, ситуация. Понимаете? Я уже, знаете, вот в советское время...
Вообще дается нелегко.
Нелегко. Ну, помните, в советское время все родители говорили, да, что я их не на улице нахожу. Ну, помните, да, про деньги, да?
Да-да.
Что я их там не в магазине, да, не бесплатно, они мне достаются. Поэтому вот это вот ты сегодня не получишь. Я стараюсь этого не говорить, но мне тяжело просто уже. И я чувствую, что у меня вырабатывается зависимость от них. Что тут сделать, я не очень понимаю. Я читал где-то, что скупость – это первый признак уже деменции, когда ты чувствуешь, что...
Нет, просто дело в том, что склеротические изменения, когда наступают, они обостряют черты характера. Человек был более бережливый, он становится скупой. Человек был подозрительный, он становится очень подозрительным.
Слушайте, доктор, ну вы меня вообще утешили. Вот. То есть это склероз, да?
Нет, это просто возрастные моменты, так что к себе нужно относиться с уважением, и, в общем, зрелый возраст, он вызывает уважение, так что маленькие слабости можно себе позволить.
Господи помилуй, ну я буду старый, нет, я сейчас пойду и что-нибудь куплю, вот это может быть это правильно.
Купите ради того, чтобы потратить деньги?
Ну да, это тренинг такой, понимаете?
Но дело в том, что...
Плавать же тоже надо учиться.
При советской власти общество распределение было, и вообще сложно было что-то на деньги купить, а сейчас твердо знаешь, если ты потратишь деньги сейчас, то что завтра на что-то очень важное тебя может не хватить, и, может быть, этот механизм как раз и срабатывает. Тем да. более, детям образование по нынешним временам и воспитания давать тоже в удовольствие не самое такое.
Справедливо. Дешево. Да, вот вопрос, который тоже я не могу не задать, потому что очень многие об этом спрашивают и регулярно. Есть ли какие-то наиболее опасные психологические возрасты?
Психологический возраст.
Да.
Ну, бывают какие-то кризисные ситуации, когда меняется шкала приоритетов, там 30 лет, 40 лет. Но чем они опасны? Они прекрасны, просто выходишь на другой уровень, начинаешь. Вы помните, как историю со стареньким бычком и молодым бычком? Молоденький бычок говорит, какая замечательная тёлка, а старый бык, сейчас тихо спустимся, и все стадо.
Да,
а уже в зрелом возрасте, вот в моем возрасте, сидишь на пригорочке и ждешь, когда стадо к тебе поднимется. Так что в каждом возрасте свои прелести, и просто не нужно в 45 лет выглядеть 17-летним мальчиком, это просто смешно.
Ну, я согласен, хотя мне кажется, что к этому надо стремиться, тем не менее. Но, насколько я знаю, самый опасный возраст – это от 35 до 40. Но мне вот он запомнился как самый интересный. Ну,
это у мужчин опасный возраст от 35 до 55, потому что
до 55.
Инфаркт на ровном месте может быть. И любой эмоциональный всплеск, если в кармане нет ни триглицерина, то человек просто иногда остается на лавочке. Но это для мужчин, например,
опасный возраст. Умеет старик утешить, да. И вот, значит, естественно, вопрос от Татьяны замечательный тоже. Как реагировать на хамство? И стоит ли? Это наш последний вопрос.
Я считаю, что обидеть могут только того человека, который готов к тому, чтобы его обидели. Ну, обхамить, конечно, могут, но если ты это дело близко к сердцу воспринимаешь, значит, тебе нужно на ком-то сорваться.
Да, а я вам скажу, отвечайте с превышением, и тогда все будет хорошо. Мы услышимся с вами завтра в это же время.